У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В эфире заключительная передача, посвященная роману Дефо «Робинзон Крузо», которую я хотел бы открыть ранее упущенным мною важным соображением, способным дать ключ к религиозной стороне жизни Робинзона на острове. А именно к тому, почему эта робинзонада, которая могла бы в силу понятных обстоятельств предстать перед нами, проистекающей преимущественно в области духа, большей частью проистекает в области бытового практического делания, пускай с довольно значительными вкраплениями религиозного, и, вне сомнения, уж точно не без его поддержки. Тем не менее, читая записки Робинзона, мы имеем возможность не раз и не два поразиться в этом делании бытовой прагматичной логике, сформированной воспитанием в протестантской среде. Простейший пример. Описывая свою жизнь на острове, Крузо разграфливает листок на две части. Слева записывает то, что полезно, справа – то, что не очень. Ибо даже самые крупные неприятности этот педант умудряется выстроить в личную пользу, в чем, конечно, учитывая его повседневные религиозные медитации, есть здравое христианское зерно. Но смущает здесь четкость мышления, где одно последовательно и строго логически выводится из другого. Даже Бога Крузо рассматривает в рамках этой немудренной диалектики. Раз уж Бог есть, то с ним на всякий случай лучше считаться. Однако Робинзон признает его лишь настолько, насколько он может ему что-то дать. Правда, при этом он понимает, что нужно дать что-то и взамен за его видимые благодеяния. Поэтому он и дает зарок трижды в день читать Библию, например. Но о том, что он там вычитывает и как понимает написанное, мы так и не узнаем, поскольку герой не считает нужным поделиться с нами своими впечатлениями о прочитанном. Это наводит мысль на то, что ограниченное в своем прагматизме сознание Крузо, это происходящее в древности событие, вряд ли способно сопоставить со своей внутренней жизнью. Можно предположить поэтому, что и особых впечатлений от прочитанного Крузо не приобретает, а посему делиться ему с нами по поводу Библии просто нечем. То же самое касается и молитвы Робинзона. Несколько раз он упоминает о довольно трудно дающейся ему краткой молитве, представляющей некое подобие сокращенной молитвы Иисусовой. И это все. И есть еще, правда, свидетельства о благодарениях, в которых он воздает Богу за его благодеяние. Но в какой форме это выражено, мы так и не узнаем. Зато наверняка можно сказать, что ни один из найденных католических молитвословов героем так и не открывается. Хотя поначалу, как мы помним, он испытывает от этой находки неподдельную радость. И в этом тоже сказывается закоренелый протестант с подозрением, относящийся к всякому подобию соборности. В данном случае это сказывается в том, что молитва чужими словами наверняка кажется Робинзону делом небогоугодным, да и подозрительным. Впрочем, есть и прямые свидетельства неприязни Робинзона к католичеству, да и не только к католичеству. Например, вот в такой реплике, являющейся реакцией на рассказ Пятницы о богопочитании, принятому в его племени, и воздаваемому хотя и ложным богам, но, по моему мнению, выражающемуся в очень высокой, емкой и сконцентрированной форме. Читаем. «Я заключил, что обман практикуется духовенством даже среди самых невежественных язычников, и что искусство облекать религию тайной, чтобы обеспечить почтение народа к духовенству, изобретено не только в Риме, но, вероятно, всеми религиями на свете». Конец цитаты. И еще один момент, связанный с этой же темой. «Я предпочел бы быть съеденным дикарями, говорит Робинзон, спасенным им испанцем, чем попасть в когти духовенства и познакомиться с тюрьмами инквизиции». И в третий раз, в самом конце романа. «Я было совсем решился ехать в Бразилию и поселиться там. Ведь я, так сказать, натурализовался в этой стране. Но было одно маленькое препятствие, остановившее меня, а именно религия. Правда, в данный момент не религия удерживала меня от поездки. Как раньше, живя среди католиков, я открыто придерживался религии страны, так и теперь не ставил этого в грех. Но дело в том, что за последнее время я больше думал об этом, чем прежде. И теперь, когда я говорил себе, что мне придется жить и умереть среди католиков, я иногда раскаивался, что признал себя папистом, и мне приходило в голову, что католическая вера, быть может, не лучшая, и не хотелось мне умереть в ней. Примечательно небольшое добавление, заключающее это признание. Но, как я уже говорил, главная причина, удерживавшая меня от поездки в Бразилию, была не в этом, а в том, что я положительно не знал, кому доверить свои товары и деньги. И в конце концов решил, забрав с собой все свое богатство, ехать в Англию. Конец цитаты. То есть, как мы видим, неконфессиональная принадлежность, которую Робинзон может изменить, применяясь к обстоятельству, важна для него, как можно было бы подумать, читая его предыдущие признания. Но это было бы еще полбеды. Хуже то, что, попав в благоприятные обстоятельства, он с той же легкостью, с какой менял конфессии, меняет Бога на опять приобретшие в его жизни более высшую ценность, презираемое им во время жизни на острове богатство. А именно это происходит после того, как он покидает остров и снова возвращается в лоно цивилизации. Не лишне заметить, что даже имя Бога им в этот период ни разу не упоминается. А теперь я хотел бы сосредоточиться на тех рассуждениях Робинзона, которые разительнейшим образом противоречат установлениям православной религиозности и которые по этой же причине наверняка кажутся весьма привлекательными для западных читателей-христиан, в особенности современных. И сейчас слушатели поймут, почему. Цитирую один из очень показательных фрагментов, в котором Робинзон, только что увидевший убийство пленных каннибалами, а затем и их съедение, погружается в размышления, стоит или не стоит на них нападать. Читаем текст. А потом еще мне пришло в голову, что каких бы зверских обычаев не придерживались дикари, меня это не касается. Меня они ничем не обидели, так за что же мне было их убивать? Вот если бы они напали на меня, и мне пришлось бы защищать свою жизнь, тогда другое дело. Но пока я был в их власти, пока они не знали даже о моем существовании, и, следовательно, не могли иметь никаких коварных замыслов против меня, до тех пор я не имел права на них нападать. Это было бы нисколько не лучше поведения испанцев, прославившихся своими жестокостями в Южной Америке, где они истребили миллионы людей. Положим, эти люди были идолопоклонники и варвары. Но при всех своих варварских обычаях и кровавых религиозных обрядах, вроде человеческих жертвоприношений перед испанцами, они ни в чем не провинились. Недаром же в наше время все христианские народы Европы и даже сами испанцы возмущаются этим истреблением американских народностей и говорят о нем как о бойне, как о акте кровавой и противоестественной жестокости, который не может быть оправдан ни перед Богом, ни перед людьми. С тех времен самое имя испанца внушает ужас всякой человеческой душе, исполненной человеколюбия и христианского сострадания. Как будто Испания такая уж страна, которая производит людей, не способных проникнуться христианскими правилами, чуждых всякому великодушному порыву, не знающих самой обыкновенной жалости к несчастным, свойственной благородным сердцам. Эти рассуждения охладили мой пыл, и я стал понемногу отказываться от своей затеи, придя к выводу, что я не вправе убивать дикарей и что мне нет никакой надобности вмешиваться в их дела, пока они не трогают меня. Мне нужно заботиться только о предотвращении их нападения. Если же они меня откроют и нападут на меня, я сумею исполнить свой долг». Конец цитаты. Что тут можно сказать? В ситуации, где русский православный человек, если он действительно православный, не раздумывая бросился бы на помощь убиваемым, Круза предается долгим и безрезультатным, в конечном счете, размышлениям, сводящимся к следующему. Убивают других, а не меня, следовательно, это меня не касается, ибо было бы нерационально подвергать опасности себя во имя других. Вспомним многие современные войны, ведущиеся западными сообществами на чужой территории, с минимальным риском для собственных вояк, зато с целыми горами трупов противника, положенными во имя гуманизма и человеколюбия. Стоит ли напоминать, что православие учит с точностью наоборот? Не знаю, как кого, Но меня подобные моменты, где предпочитание собственной за счет чужой жизни в минуты опасности выступает особенно наглядно, а таких моментов в сюжете немало, изрядно отталкивает от героя. Хотя, положив руку на сердце, я не знаю, как бы сам поступил в подобной ситуации. Вполне может быть, что и подобно Крузо. Но уж точно не стал бы выстраивать отношения со спасенным индейцем, к тому же обращенным в христианство, как со слугой. Да, и размышлял бы наверняка не так. Но вернемся к Робинзону. Предел, которым он ограничен в религиозных вопросах, в частности конфессиональных, довольно четко просматривается в соображениях, которые я сейчас процитирую. Что касается разных тонкостей истолкований того или другого библейского текста, замечает между делом Робинзон, тех богословских комментариев, из-за которых возгорелось столько споров и вражды, то нас они не занимали. Также мало интересовались мы вопросами церковного управления и тем, какая церковь лучше. Все эти частности нас не касались, да и кому они нужны. Я, право, не вижу, какая польза была бы нам от того, что мы изучили бы все спорные пункты нашей религии, породившие на земле столько смуты, и могли бы высказать свое мнение по каждому из них. Слово Божие было нашим руководителем на пути к спасению. А может ли быть у человека более надежный руководитель? Конец цитаты. А теперь поглядим, как ранее отмеченные качества неисправимого протестанта сказываются на взаимоотношениях Крузо с индейцем Пятницей, а также в тех их беседах, которым Крузо пытается придать вид катехизации. Но удается ему это, надо сказать, неважно, ибо как это не парадоксально для несведущего в вопросах христианского устроения человека, язычник-дикарь по внутреннему христианскому устроению и христианским качествам намного превосходит своего катехизатора, даже во многих случаях служит ему примером и даже учителем. Сам Робинзон волей-неволей то и дело вынужден это признать. Читаем текст. «Бог свидетель, что во всех методах, которые я применял для обучения этого бедного создания, я проявлял больше искренности, чем умения. Я должен признать, думаю, что к тому же выводу придут все, поступающие по тому же принципу, что, истолковывая ему различные вещи, я сам обучался многим вещам, которых я не знал или которых я раньше по-настоящему не обдумывал, но которые, естественно, приходили мне на ум, когда я углублялся в них, чтобы растолковать их бедному дикарю. При этом случае я размышлял о них с большей любовью, чем когда бы то ни было. Так что, независимо от того, получал ли от этого пользу бедняга или нет, я-то уж во всяком случае имел все основания быть благодарным за его появление. Горе мое смягчалось, мое жилище стало казаться мне необыкновенно уютным. И когда я размышлял о том, что в этой одинокой жизни, на которую я был обречен, не только сам я обратился к небу и начал искать помощи у руки, приведшей меня сюда, но и стал по воле провидения орудием, которое спасло жизнь, а может быть и душу бедного дикаря, дало ему познание истинной религии и христианского учения, помогло ему узнать Иисуса Христа, а значит и жизнь вечную. Когда я размышлял обо всем этом, каждая частица моей души проникалась тайной радостью, и я не раз приходил в восторг при мысли о том, что я очутился в этом месте, между тем, как раньше я часто считал это самым страшным несчастьем, какое только могло со мною приключиться. Беседы с Пятницей до такой степени наполняли все мои свободные часы, и так тесна была наша дружба, что я не заметил, как пролетели последние 3 года моего искуса, которые мы прожили вместе. Я был вполне счастлив, если только в подлунном мире возможно полное счастье. Дикарь стал добрым христианином, гораздо лучшим, чем я. Надеюсь, впрочем, и благодарю за это Создателя, что если я был и грешнее этого дитяти природы, однако мы оба одинаково были в покаянном настроении и уповали на милосердие Божие. Мы могли читать здесь Слово Божие, и, внимая ему, мы были так же близки Богу, как если бы жили в Англии». Конец цитаты. Но вернемся к самому началу катехизации. «Начал я учить его познавать истинного Бога», – рассказывает Робинзон. «Я сказал ему, что великий Творец всего сущего живет на небесах», – тут я показал рукой на небо, – «и правит миром той же частью и тем же провидением, каким он создал его, что он всемогущ, может сделать с нами все, что хочет, все дать и все отнять». Так постепенно я открывал ему глаза. Он слушал с величайшим вниманием. С радостным умилением принял он мой рассказ об Иисусе Христе, посланном на землю для искупления наших грехов, о наших молитвах Богу, который всегда слышит нас, хоть он и на небесах. Один раз он сказал мне: «Если ваш Бог живет выше солнца и все-таки слышит вас, значит, он больше Бенамуки, который не так далеко от нас, и все-таки слышит нас только с высоких гор, когда мы поднимаемся, чтобы разговаривать с ним». Конец цитаты. Далее едва ли не самый интересный момент. Если учение о Творце и Покровителе Вселенной, которое в протестантизме сохранилось более или менее неповрежденным, во всяком случае, если исключить вопрос соборности и сделать акцент на чисто индивидуальном восприятии человеком Бога, Робинзону удается донести до сознания Пятницы, здесь последний, что называется, схватывает все на лету, то с учением о воздействии на человека дьявола довольно своеобразно, насколько я знаю, трактуемого западными теологами, во всяком случае на сегодняшний день, возникают изрядные трудности. Что лишний раз напоминает нам, насколько хитро конспирирует себя это представляющее из себя пустоту существо в обыкновенной жизни. Посему неудивительно, почему у него так трудно поверить целиком погруженному в эту обыденность современному обывателю, например. Тут я подробно распространился о дьяволе, о его происхождении, о его восстании против Бога, о его ненависти к людям и причинах ее, пишет Круза. Рассказал, как он выдает себя за Бога среди народов, непросвещенных Словом Божьим, и заставляет их поклоняться ему. Каким он прибегает уловкам, чтобы погубить человеческий род. Как он тайком проникает в нашу душу, потакая нашим страстям. Как он умеет ставить нам западни, приспособляясь к нашим склонностям, и заставляя таким образом человека быть собственным своим искусителем и добровольно идти на погибель. Конец цитаты. Дальнейшее признание Робинзона по поводу простоты объяснения свойств Бога и сложности применения каких-либо подходов к сущностным свойствам дьявола перекликаются, как мне кажется, с моими собственными соображениями, изложенными выше, в особенности, что касается проявления этих свойств в окружающем нас мире или в природе, как более точно высказывается Робинзон. Читаем. Оказалось, что привить ему правильные понятия о дьяволе не так-то легко, как правильные понятия о божественном существе. Природа помогала всем моим аргументам и воочию доказывала ему, что необходима великая первая причина, высшая управляющая сила, тайна, руководящая нами провидение, что по всей справедливости следует воздавать поклонение тому, кто создал нас и тому подобное. Но ничего такого не было в понятии о злом духе, о его происхождении, о его сущности, о его природе. И главным образом в представлении о том, что он склонен не делать зло и влечь нас ко злу. Конец цитаты. И еще один момент, доказывающий интуитивную точность дикаря Пятницы в постижении тонких богословских вопросов, которые он превосходит цивилизованного Круза. Дело касается все того же дьявола. И Пятница задает вопрос, почему его терпит Бог, почему не убьет, на что растерянный Круза, помолившись, все-таки находит достойный ответ, что не мешает ему впоследствии снова прийти в растерянность от выводов, которые делает из этого ответа Пятница. Читаем. «Как-то раз бедняга задал мне один совершенно естественный и невинный вопрос и так смутил меня, что я почти ничего не сумел ему ответить. Я много говорил ему о силе Бога, о его всемогуществе, о его страшном возмездии за грехи, о том, что он – пожирающий огонь для творящих неправду, о том, что подобно тому, как он сотворил нас всех, так он может в одну минуту уничтожить и нас, и весь мир. И Пятница все время слушал меня очень внимательно. После этого я рассказал ему о том, что дьявол – враг Божий в сердцах человеческих, что он пускает в ход всю свою злобу и хитрость, чтобы сокрушить благие планы провидения, разрушить в мире Царство Христово и тому подобное. «Ну вот», – сказал Пятница, – «ты говоришь, что Бог такой большой, такой сильный. Он такой же сильный и могучий, как дьявол?» «Да-да», – отвечал я, – «Бог еще сильнее дьявола. Бог выше дьявола, и потому мы молим Бога, чтобы он покорил нам дьявола, помог нам противиться его искушениям и гасить его огненные стрелы». «Но», – возразил Пятница, – «если Бог такой сильный, такой крепкий, как дьявол, почему Бог не убей дьявола и не сделай, чтоб он не делай больше зла?» Его вопрос до странности поразил меня, ведь как-никак, хотя я был теперь уже старик, но в богословии я был только начинающий доктор и не очень-то хорошо умел отвечать на казуистические вопросы и разрешать затруднения. Сначала я не знал, что ему сказать, сделал вид, что не слышал его, и переспросил, что он сказал. Но он слишком серьезно добивался ответа, чтобы позабыть свой вопрос, и повторил его такими же точно ломанными словами, как раньше. К этому времени я немного собрался с духом и сказал, «В конце концов, Бог жестоко его накажет, ему предстоит суд, и его бросят в бездонную пропасть, где он будет жить в вечном огне». Это не удовлетворило Пятницу, и он опять обратился ко мне, повторяя мои слова. «В конце концов, предстоит суд, мой не понимай, отчего не убить дьявола сейчас, отчего не убить его давно-давно?» «А ты лучше спроси», – отвечал я, – «почему Бог не убил тебя или меня, когда мы делали дурные вещи, оскорбляющие Его? Нас пощадили, чтобы мы раскаялись и получили прощение». Он немного задумался. «Хорошо, хорошо», – сказал он, очень растроганный. «Это хорошо. Значит, я, ты, дьявол, все злые люди, все сохраняйся, раскаивайся, Бог всех прощай». Тут он опять совсем сбил меня с толку. Это показало мне, что простые понятия, заимствованные от природы, могут привести разумных существ к познанию Бога и научить их благоговению и почитанию высшего божественного существа, ибо это свойственно нашей природе. Но что только божественное откровение может дать познание Иисуса Христа и дарованного нам искупления и уяснить, что такое посредник Нового Завета, ходатай перед престолом Бога. Только откровение свыше, повторяю я, может образовать в душе эти понятия и научить ее, что Евангелие нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа и Дух Божий, обещанный людям Его, как руководитель и очиститель, совершенно необходимые учителя душ человеческих, обучающие их спасительному познанию Бога и средствам спасения. Конец цитаты. После этого уже вовсе не удивительно, что результат катехизации превосходит все ожидания Круза. Читаем. «Однажды, когда мы с Пятницей опять поднялись на этот холм, только в этот раз на море стоял туман, и берегов материка не было видно, я спросил его, «А что, Пятница, хотелось бы тебе вернуться на родину к своим?» «Да», – отвечал он, – «я был бы много рад воротиться к своим». «Что ж бы ты там делал?» – продолжал я. «Превратился бы опять в дикаря и стал бы, как прежде, есть человеческое мясо?» Его лицо приняло серьезное выражение. Он покачал головой и ответил. «Нет-нет, Пятница сказал бы им там всем, живите хорошо, молитесь Богу, кушайте хлеб, козлиное мясо, молоко, не кушайте человека. Ну, если ты им это скажешь, они тебя убьют». Он взглянул на меня все так же спокойно и сказал, «Нет, не убьют. Они будут рады учить доброе. Будут рады научиться добру», – хотел он сказать. Конец цитаты. Дальнейшие заключительные 100 страниц, выдержанные в духе чистых приключений, не представляют для нас особого интереса. Такой интерес могла бы вызвать вторая часть «Робинзона», где религиозным мотивам отводится даже больше места, чем в первой. Но, к сожалению, в переводе, которым я располагаю, все эти рассуждения купированы. А третья часть, практически лишенная сюжета и состоящая целиком из богословских рассуждений, еще к большему нашему сожалению, вообще не переведена на русский.